Такого путеводителя по Москве еще никогда не было. В недрах чудовищного мегаполиса хранятся истлевшие легенды, способные материализоваться помимо нашей воли и нашей веры. Но даже те, кто не верит в чертовщину категорически, могут прислушаться и уловить шепот старых стен. Могут присмотреться и увидеть черный экипаж с душами умерших. Могут прочувствовать оголенными нервами проклятие срова тоннеля, языческого капища, змеиного гнезда. Весь этот могильный мрак рядом с нами. К нему легко прикоснуться. Мария Артемьева. «Темная сторона Москвы». Читает Юрий Гуржий. Часть первая. Предание старины. Мартиролог мертвых душ. Улица Большая Якиманка, Кремль и окрестности. История, поведанная в тесном кругу. В 2001 году приняли меня на работу в одну иностранную туристическую фирму. Помещалась она в старинном особнячке на Большой Якиманке, уютном голубом домике с колоннами. Меня впустили внутрь, выписав пропуск, и провели по старинной чугунной лестнице на самый верх. Фирма занимала там, под самой крышей, несколько комнат. Собеседование проводил лично директор, австриец, уже довольно ловко навострившийся шпрехать по-русски. Очень мило мы с ним побеседовали. Он все улыбался, одобрительно поглядывая на мои бицепсы. Решение директор принял стремительно. После двух минут разговора вызвал в кабинет заместительницу, пафосная такая девица Наталья. Она увела меня из кабинета и объявила: «Берем тебя на должность инспектора привидений».
«Какого инспектора?» — не понял я.
Думал, послышалось. «Инспектора привидений». «Но ты, — говорит Наталья, — не пугайся, работа ненадолго, временная, а деньги очень хорошие. Через пару месяцев бэху купишь».
«БМВ?»
— осторожно так спрашиваю я.
«У вас тут случаем не мафия?»
Она смеется. «Ну ты, — говорит, — девственный кадр». И рассказала все по порядку. Оказывается, австриец фирму организовал в расчете на своих соотечественников и вообще европейцев. Среди немцев и англичан очень много почему-то любителей всякого рода чертовщины. Призраки там, полтергейсты, необъяснимые явления разных интересуют. Для таких сдвинутых на мистике граждан и развивается особое направление в туристическом бизнесе. Называется паранормальный туризм. Ясное дело. Для ненормальных и цены соответствующие. Чем безумнее цена, тем убедительнее приманка. Психам нравится. Наталья сказала, они в этой своей фирме над каталогом начали работать. Духовные достопримечательности Москвы. Призраки. Привидения. Мистические артефакты. Солидную базу собрали с адресами и описаниями. Эдакий мартиролог мертвых душ. Так вот, моя работа будет проверить все эти адреса и по каждому случаю предоставить подробный отчет. «Когда можешь приступить?» — спросила Наталья. Я, конечно, ответил как легионер. «Да хоть сейчас». «Ну что ж, давай. Первое тестовое задание у тебя простое. Проверить вот это самое помещение, где мы сейчас находимся. В данный момент наша фирма здание арендует, но если сведения о рыдающем призраке подтвердятся, шеф с удовольствием приобретет его в собственность. Дом с призраком — превосходное вложение капитала в нашем бизнесе. Шеф заинтересован в подобных инвестициях. Итак, согласен?»
«Ну да, в принципе. Ничего сложного».
Наталья улыбнулась и отправила меня в комнату на втором этаже, где мне выдали сухой паек на вечер и специальное снаряжение — налобный фонарик, записывающий видеокамерой. Мне предстояло провести в здании фирмы ночь без сна. В качестве полезного развлечения Наталья показала мне, как пользоваться их эксклюзивной базой московских артефактов. «Это тебе надо изучить», — сказала замдиректора. «Будущий фронт работ. Читай внимательно». Как раз в этот момент официальные часы показывали 6 вечера, и сотрудники фирмы деловито засобирались по домам. Пока Наталья накидывала пальто, я успел спросить ее. «А что за призрак-то здесь?» Она сухо ответила с порога. «Смотри базу, там все есть», и ушла вслед за остальными. А я остался один на один с гигантским собранием чепухи, которое с таким опломбом именовалось здесь базой московских артефактов. Заварив быстренько чаю, я разложил на столе перед клавиатурой выданные мне бутерброды и взялся за чтение и еду, чтобы скоротать время. Было еще рано, и спать все равно пока не хотелось. Забавное оказалось чтение. В этой их базе даже классификация была выведена. Духи ведь бывают разные. Попадаются страшно назойливые. То и дело досаждают всем своим появлением. Обычно из-за того, что их при жизни кто-то обидел, чего-то недодал, отнял или хочет отнять после смерти. Привидения-эгоисты пекутся только о собственном благе, при том, что большинство из них почему-то считаются безвредными, не знаю почему. Начал я чтение почему-то с буквы «Х». «Князья Хованские». Ну, о них почти все слышали. Будучи живыми, князья послужили прототипами для персонажей оперы «Хованщина» Мусоргского, а уже посмертно для книги «Бронзовая птица» Анатолия Рыбакова. Оба князя, Иван и Андрей, отец и сын, были зачинщиками стрелецкого бунта. Намеревались царевну Софью возвести на престол как новую государыню, но не рассчитали. Так уверены были в царевниной благодарности, что по пьяной лавочке взорвались и позволили себе излишне свободное обращение с будущей царицей. Софья разгневалась, но поначалу виду не подала, а про себя подумала. Если они сейчас так наглеют, чего же от них дальше ждать? Решила обид не копить, а рассчитаться с благодетелями за все сразу. Призвала Хованских к себе в резиденцию в село Воздвиженское. Эти простаки-бунтари явились, ни о чем не подозревая. Коварная Софья велела схватить их и казнить на месте. Отрубили князьям буйные головы. А за то, что покушались на женское достоинство царевны, мстительная девица приказала не хоронить тело казненных по христианскому обычаю, а затоптать в гать у Галыгинских болот. Замостить дорогу их трупами, чтобы хоть какая-то была польза от безголовых во всех отношениях князей. С той поры и по нынешнее время отец и сын Хованские каждую ночь поднимаются из болота, выходят на дорогу и, как завидят прохожего, кланяются, просят, умоляют похоронить их по-людски, под святым крестом. Кланяясь, вместо шапок снимают отрубленные головы. С момента, как за последним сотрудником захлопнулась дверь, во всем здании установилась гнетущая тишина. Пластиковые окна, выходящие на улицу, не пропускали никакого шума извне, и я, сидя в одиночестве перед экраном монитора, слушал теперь только тихое жужжание компьютерного кулера. Верхний свет не горел в целях экономии. Мрак заполнял комнату почти полностью, и только свет настольной лампы очерчивал магический круг, удерживая меня в своих заботливых пределах. Я вдруг представил себе, как двое призрачных мужчин со скорбными лицами выступили из темноты за моей спиной и смотрят на меня глазами, полными слез и надежды. Лица их бледны, в черных пятнах запекшейся крови на фоне тьмы они кажутся прозрачными. Провалы ртов судорожно изгибаются, пытаясь издать хоть бы звук, шелестят сухие потрескивавшиеся губы. Ворочаются вспухшие языки, но голоса нет. Из разрезанных гортаней с шипением вырывается воздух. Мокро хлюпает кровь на груди. Мертвые протягивают руки.